эфире Радио Церковь Тео, студия FBC города Сакраменто. У микрофона Валентин Бурлака. И я приветствую всех вас словами «Мир вам». Церковь – место моего самосозидания. На эту тему вы услышите беседу Ярослава Дмитриевича Диардиенко в программе «Нормальная жизнь христианина». Но перед этим я предлагаю послушать песню.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Сегодня я хочу предложить вам, так я заглавлю, «Церковь – место моего самосозидания». И в качестве основания прочту одно единственное место из Священного Писания. Это послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. Я прочту по 18, даже по 20. «И Он, имеется в виду Господь Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Это мы вынесли в заголовок. «Церковь – место моего самосозидания». «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедши до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа». Вы видите, это сегодняшний разговор, он логически связан со всем тем, о чем мы говорили и раньше. Мы говорили о разложении мира, и видите, Писание еще в то время. Просто формы, может быть, меняются, но мир всегда был греховен. Он всегда был чужд евангельских идеалов, чужд божеских норм поведения. Прочие народы по суетности ума своего, то есть ум суетный, тщетный, не приносящий плода. Ум есть, но ума, толку от ума этого нету. Будучи помрачены в разуме, и в разум есть, но помраченный, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Мы не так познали Христа. У нас есть вот эта ячейка, среда нашего обитания, где мы можем чувствовать себя естественно. В мире, вот в этом обществе, вот, которое характеризуется так вот апостолом Павлом, и которое мы характеризуем, вот, скажем, даже прочтением тех публикаций, которые сам же мир печатает о себе, мы имеем величайшее счастье принадлежать, скажем, если говорить мирскими, так сказать, терминами, там создаются клубы разные, так? Значит, вот мы имеем этот, ну, это не оскорбительно, я просто как аналогию, вот этот клуб, это устройство, церковь, где мы можем вести естественный для нас образ жизни. Потому что, еще раз говорю, в этом мире мы неестественные жильцы, мы не от мира сего, мы в этом мире, если говорить языком военным, шпионы, мы живем не в своем государстве, мы чужды для этого государства. Больше того, мы вредны для этого государства. Поэтому церковь – это вот то место, где действительно можно созидать самого себя. Созидать себя как духовную личность, личность, которая ищет спасение. Поэтому я утверждаю такую истину, что спасение каждого отдельного индивида, каждого отдельного человека – не зависит ни от кого, и от церкви не зависит, но осуществить его спасение можно верующему человеку только в церкви. Вне церкви этого сделать невозможно. И вот почему. Вы видите, как говорит апостол Павел, но это же откровение Божие, как он представляет церковь. Он представляет ее как тело Христово, как тело. Мы порознь друг другу члены. Все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Все вот эти вот нервные пути, нервная система, если можно так выразиться, которая объемлет в целом церковь, она работает в целом, в отдельности в каждом и в церкви в общем. Мы живем в совершенно определенной церковной среде, и мы должны понимать свою принадлежность к этой церкви как к телу. Мы должны понимать, что не существует тело, если не существует клеточек. Правда? Клеточка – это элементарный, так сказать, носитель жизни. Клеточка – это жизнь. И вот совокупность клеточек, совершенно разнородных, совершенно разных органов, но они составляют одно тело. И тогда тело становится таким многофункциональным, столько оно может воспринимать и столько оно может делать. Хотя сама по себе клеточка такого не может сделать. Но вот в совокупности, как тело, она может делать. Так вот, церковь живет как цельный организм, духовный организм, составляемый из отдельных клеточек. Но клеточка без тела ничего не стоит, и тело без клеточек не тело, оно же состоит из клеточек. Вот такое писание предлагает вот такую аналогию для того, чтобы понять свое место в церкви и свое отношение к церкви. Итак, каждый из нас – это клеточка, живая клеточка тела. Я – жизнь, но я могу жить только в соседстве с другими клеточками, выполняя какие-то общие функции, присущие всему организму. В принципе, клеточки могут быть даже одинаковые в разных органах, в ноге, в руке, в глазе, там, в ухе, в третьей, десятой. Но вот совокупность их выполняет совершенно определенное назначение, совершенно определенную функцию. Вот так вот в церкви. Все мы, каждый порознь, члены клеточки, но когда мы группируемся в какую-то группу, значит, одна группа – это группа, мы говорим, молитвенников, вторая – это группа проповедников, третья – это пресвитерская группа, пресвитеров, четвертая – это миссионерская группа, пятая – это образование и так далее, и так далее, и так далее. Здесь, видите, апостол Павел говорит, что он, Господь, поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями к совершению святых. Каждый на своем уровне выполняет совершенно определенную работу. Он живет за счет этого, но он при этом выполняет определенную работу. В этом плане Господь поставил. Значит, каждый из нас должен функционировать в совершенно определенном органе, то есть нести какую-то совершенно определенную пользу церкви в целом, обществу в целом. И потреблять от этого целого, от этого общества, от этого тела свою личную жизнь. Потому что созидать свою жизнь обязаны каждый из нас в отдельности. Клеточка, я говорю, что она функционирует как самостоятельный элемент жизни. Так вот и каждый из нас является носителем жизни. Мы больше того, мы клеточка сознательная, мы личностные. Вот поэтому это такая аналогия. А в принципе, конечно, наша значимость гораздо выше и больше. Но для того, чтобы понять возможность своего существования и разумность своего существования, вот такая приведена такая аналогия, употреблена Богом такая аналогия. Теперь вот такая вещь. Из чисто биологического опыта. Все прекрасно понимают, что если какую-то клеточку разрушить, разрезали, значит, клеточка погибает. Но весь организм, или поранена клеточка, весь организм начинает работать на эту клеточку. Вот так устроен человеческий организм. То есть сразу начинается сворачивание крови, сразу начинается стерилизация, сразу начинается борьба с бактериями совсем. Весь организм включается, и рана заживает, исцеляется. Да? Возобновляется клеточка, возобновляется жизнь. Организм не дает возможности себя погубить, себя лишить дееспособности. Он сам нацелен на то, чтобы самовосстанавливаться. Вот так вот церковь. Для нас это формулируется таким образом, что мы должны носить бремена друг друга, что болит один член, с ним должен страдать, с ним страдает все тело. У нас должны быть такие взаимоотношения. Мы должны понимать, что болезнь в одном члене – это завтра болезнь во втором, в третьем, это болезнь всего организма. Поэтому весь организм работает на исцеление каждой отдельной клеточки. В церкви это выражается тем, что нет члена церкви, который не представлял бы интерес для церкви, который был бы недорог, которым можно было бы пожертвовать или к которому можно было бы относиться безразлично, которым можно было бы пренебрегать. Такого быть не может по природе, как говорится, по определению. Поэтому сколько мудрости, сколько ответственности требуется от служителей. Чем выше ранг, тем больше, от пастыря. Он не имеет права пренебречь самым немощным членом церкви. Он не может работать на какую-то одну группу тех, которые хорошие взносы дают, которые хорошую материально служат, которые богатые, которые знатные. Вот. Нет, пастырь должен неблаговидным членам уделять внимание больше, чем этим. Так в теле распределяются обязанности. Так говорит Писание. В этом большой изъян служителей. Так, но мы не будем касаться их, будем думать о себе как о клеточке. Так вот, значит, я несу жизнь, но я могу причинить беду телу, если вдруг меня поранят. Но я должен знать, если меня кто-то поранил, то церковь за меня стоит. Церковь сделает все для того, чтобы я выжил. Но если, извините, зараза столь велика, что ее излечить тело не может, значит, оно что делает? Оно отвергает, оно отчуждает. Есть такой медицинский термин, что биологическая несовместимость. Знаете, поэтому подбирают группу крови, поэтому особенно при пересадке вот обязательно это учитывается, потому что просто организм может чужое не принять. И организм постороннее тело обязательно отчуждает. То ли это заноза, то ли осколок. Вот скажем, иногда осколок живет в теле, но он обволакивается вот определенной группой клеток, которые не дают возможности этому инородному телу вредить всему организму. А вообще, в лучшем случае, он просто исторгается из тела. Вы знаете, как это делается. Нарывает ценой такой боли, но потом заноза выходит. Но я услышал такое интересное сравнение, интересная аналогия тоже вот в этой плоскости. Она мне понравилась, она очень образная и очень, на мой взгляд, современная. К сожалению, в организме, конечно, при ненормальном функционировании организма, это естественно, при ненормальном функционировании группа клеток вырождается в свою противоположность. То есть они уничтожают организм, они уничтожают себе подобных, это так называемые раковые клетки. Причем они очень прогрессивно разрастаются, они очень агрессивно ведут себя по отношению к себе подобным и к организму в целом. Вы знаете, что они губят организм. Поэтому диагностика на ране, сегодня нет методов лечения, сегодня наука медицинская не знает, что с ними делать. Сегодня единственное, что, до чего она еще додумалась и что еще может сделать, когда это на ранней стадии, когда есть возможность вот эти клетки изъять из организма. То есть хирургически, механически изъять их, прекратить вот этот процесс поглощения следующих и, соответственно, умерщвления организма. Но когда это уже переходит определенные границы, медицина становится бессильной. К сожалению, не дай Бог, когда кто-то из членов церкви становится вот этим корнем зла, который становится объектом нападок дьявола, носителем греха, нечистоты, вносит эту нечистоту в свое естество, сам погибает и вокруг себя губит, и губит церковь, вот где опасности лежат. Вот почему говорят, что вот каждый раз одни и те же проповеди, обличительные, и то нельзя, и этого нельзя. Дорогие друзья, это та самая профилактика, это те самые микроэлементы, которые поступают в организм для того, чтобы формировать определенную сопротивляемость организма всяким вредным воздействиям. Потому что организм постоянно взаимодействует с окружающей средой, которая очень нездорова. И пища отравленная, и вода отравленная, и воздух отравленный. Не говоря уже о прямом попадании вредных веществ, скажем, ранение. Кто-то у тебя стреляет, кто-то тебя режет, а искусственно сколько заразы вносится в организм. И тот же самый алкоголь, и то же самое курение, и те же самые наркотики, и тот же самый разврат, который вносит СПИД, Сколько нападков на этот организм биологический, а на духовный, вы думаете, меньше? И сколько мудрости, сколько духовной силы, разума, трезвости должно быть и у церкви, и у руководства, чтобы организм жил, чтобы он был способен совершенствовать святых, к совершению святых для созидания в целом тела Христова. Но созидание тела Христова возможно только при созидании в свою меру каждого члена, чтобы каждый член получал приращение для созидания самого себя в любви. Вы видите, как мы нуждаемся в церкви. Вот почему я говорю, что бытующая сегодня, вошедшая чуть ли не в практику, мысль, теория, идеология, как это назвать, не знаю, принадлежность ко Вселенской Церкви и не принадлежность к какой-то поместной, конкретной, локальной церкви. Я думаю, что эта принадлежность обязательна. И каждый человек должен избирать церковь такую, которая ему лучше всего помогает самосозидаться в любви, то есть спасаться. Мы имеем право выбирать церковь, но, выбрав себе церковь, мы должны относиться к ней вот как к самому себе, с ответственностью, понимая, что это моя церковь, это моя колыбель моего спасения. Поэтому вносить в церковь что-то нечистое, вносить в церковь какие-то разлады, вносить в церковь что-то, будем прямо говорить, сатанинское, дьявольское, потому что любая нечистота – это его, это величайший грех, это самопогибель, не самосозидание, а самопогибель. И здоровая церковь с этим справится. А если церковь больная, к сожалению, она и погибнет. Отсюда разделение. Отсюда вот столько негативных явлений и процессов в церквях. Я пользуюсь еще этим моментом. Я вообще говорю это, готов говорить на каждом перекрестке, что нет таких ценностей, которые можно было бы уплатить за разделение церкви. Нет никаких таких высоких идеалов, которые нужно оплачивать делением церкви. Это ложная сатанинская идея. Единство церкви – это признак любви. О какой любви может идти речь, когда церкви кромсают, когда церкви делят, о каком единстве, о каком единодушии, о каком единомучении, о чем вообще может идти разговор? Поэтому любые посягательства, любые попытки делить церковь – это первое бесчинство, какое можно себе представить. Это первый грех против церкви. И если в ком-то, во мне или в ком-то возникают такие мысли, или я веду себя таким образом, чтобы разорять церковь, разрушать, подрывать ее основы, это худшего для своей смерти придумать невозможно. Вот как практически выливается наше отношение к церкви и вопрос нашего личного спасения. Поэтому мне кажется, что церковь, значимость церкви в наших церквях должна быть поднята на самую большую высоту. Церковь, мнение церкви, но церковь, конечно, должна быть трезвая. Для этого нужно воспитывать церковь. Церковь должна быть воспитана и в чисто организационном, и в духовном плане, чтобы она была жизнеспособна, чтобы она могла сама себя защитить. Сама себя, тем более, что мы сейчас исповедуем вопрос автономности. Это и хорошо, это в какой-то мере и плохо. Потому что для этого церковь должна быть здорова, а не роиться, как недосмотренный улей. Понимаете? И обстановка, микроклимат в церкви тоже должен быть здоровым, способствующим воспитанию, вот, возрастанию членов церкви в любви. Любовь – это совокупность совершенства. Это все составляющие, вот прочитайте послание Павла Коринфянам, что такое любовь. Так вот, любовь – это совокупность совершенства. И думать, что любовь существует, когда я нечест, когда я завидую или когда я вор, такого быть не может. Любовь – это совокупность совершенства. Значит, христианин, член церкви, должен быть чист во всех отношениях. Он должен быть свят и праведен к совершению святых. Нечистый не может совершенствоваться, нечистый не может усидеть в собрании праведников. Вы понимаете? Значит, поэтому, когда мы говорим о святости, об освящении членов церкви, это задача номер один, это назначение церкви. И, скажем, я предлагаю, и мы так в своем уставе записали, что главной целью церкви – это Божие спасение людей. Это главная цель. Если она не достигается, то какие бы задачи церковь ни ставила, не имеют смысла и не имеют значения. Первое – это что? Церковь должна быть таковой, чтобы там люди могли спасаться, чтобы люди могли там совершить свое спасение. Вот тогда такая церковь может и кому-то благовествовать, и кого-то спасать, и решать какие-то вопросы социальные, общественные, когда она сама является вот этой колыбелью спасения членов церкви. Поэтому я призываю, это сегодняшняя задача, каждый из нас, нормальный христианин, должен очень и очень дорожить своей церковью, дорожить ее честью, дорожить ее чистотой, ее духовным уровнем. Это жизнь наша. Это обмен веществ в живом организме. Вот это вот обмен духовных ценностей, который должен происходить в церкви. Это и есть жизнь, духовная жизнь. Это у нас должно быть. Этим должны славиться наши церкви. Наши церкви должны быть такими, чтобы каждый, соприкоснувшись с ней, мог обрести в ней спасение, жизнь вечную. В этом смысл миссии Иисуса Христа, цель Его Церкви, назначение. В этом цель Его жертвы, в этом смысл Его страданий, Его пришествия на землю, в этом смысл творения земли и человечества в целом. Мы должны это понимать. Осуществляется это все через вот этот организм, церковь. Вот почему, когда Христос заявил, что Он создаст церковь, и врата ада не одолеют ее, то Он говорил о самой центральной теме, о самой центральной задаче своего воплощения, своего творения. Поэтому Он достигнет своей цели. Церковь все равно состоится. Вопрос, буду ли я в этой церкви, вот которую врата ада не одолеют. Поэтому пусть Бог поможет каждому из нас относиться вот таким образом к церкви.
Вы прослушали программу «Нормальная жизнь христианина», ведущей которой является Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Ваши отзывы, замечания, пожелания вы имеете возможность написать по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 958-41. В заключение, как всегда, друзья, желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо, что были с нами, и будьте благословенны.